Братья и сестры, мир Божий всем, кто видит нас, кто смотрит. Мы очень рады, что мы едины духом, хотя мы телом находимся каждый дома, но вместе мы едины. И прежде всего хотелось всех, кто нас сейчас смотрит, поприветствовать словами нашего Господа Иисуса Христа: «Мир вам». Мир вам, дорогие братья и сестры, все, кто нас смотрит. И эти слова «Мир Божий вам», они сегодня очень актуальны и очень важны, потому что во многих сейчас в сердцах паника, тревога, беспокойство, как жить дальше. Но хотелось бы, как Христос, когда ученики Его находились в опасении от иудеев, Он зашел к ним и поприветствовал их этими словами: «Мир вам», чтобы мир Божий был в наших сердцах. Весь христианский мир сегодня отмечает праздник. Какой мы сегодня отмечаем праздник? В народе называют этот праздник «Вербное воскресенье». Но что произошло на самом деле? Когда производим мы опрос, задаем людям вопросы, что это означает «вербное воскресенье». Одни говорят: верба распускается, почки набухают, весна пришла. И много-много различных названий этому празднику. Но это все суеверие или различные религиозные обряды или традиции, которые затмевают наш разум, которым должна воссиять истина, ложью, дьявольской сегодня ложью. И сатана принимает, он сегодня вид ангела света, чтобы под видом Божьего света затмить сегодня, подавить Божью истину ложью, чтобы люди сегодня верили в различные суеверия, в различные традиции, в различные приметы, но только не верили в Божью истину, и это касается всех христианских праздников. Когда говорят «встретение Господне», что люди в народе говорят? «Зима встречается с весной». На Пасху люди не знают истинного значения. Куличи, крашеные яйца и много различных религиозных обрядов. О чем люди говорят на вербное воскресенье? Давайте позадаем людям вопросы. Но, я думаю, явно люди не говорят об Иисусе Христе. Что произошло в этот день? Давайте мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 9 стихи. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 9 стихи. «И когда, приблизившись Иисус к Иерусалиму, и пришли в Вифанию на горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников. Сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите через Сионовой: се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних!» Ключевой стих из прочитанного текста мы видим, что народ, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову!» На самом деле, вербное воскресенье – это праздник, когда Иисус Христос открыл Себя открыто всему народу как Мессия. Для Израиля знаменовало это официальное представление Иисуса Христа как праведного сына Давидова. Въезд Христа в Иерусалим был моментом, когда Иисус Христос пришел, и Он принимал ту славу, когда Он пришел как Царь, когда Он пришел как Господин. Он не пришел как слуга, чтобы исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов, но Он пришел как Царь, как Господин. Об этом событии пророки задолго очень пророчествовали, за несколько сотен лет. И пророк Захария, 9 глава, 9 стих, пророчествовал о грядущем царе, кротко сидячем на ослице и молодом осле. На чем езжали тогда земные цари? Земные цари, как правило, они всегда в город езжали на лошадях. Коней очень долго готовили, дрессировали всегда. Кони были боевые. И когда царь возвращался с победой, ему по дороге зажигали благовонные травы, ветер поднимал это дым, благовоние, запах, приятный запах. За несколько километров он распространялся наперед, и по запаху определяли, царь идет с победой или он идет с поражением. И когда он въезжал в город, весь народ, весь город выходил, прославлял тогда земного царя. Лошадь, она была боевым средством передвижения. Осленок, на котором въехал Иисус Христос в Иерусалим, он служил символом мира. Иисус Христос, он въехал в Иерусалим очень скромно, на осле. Почему въехал на осле, надо понимать правильно культуру первого века. На Западе осел – это, ну, презренное такое животное, а на Востоке осел он был благородным животным. Когда цари ехали верхом на осле, в таком случае это означало, что царь приехал в другой город или приезжал к другому царю, это означало, что он приехал с миром. Еще раз повторю, лошадь была символом боевого передвижения, а осел был мирным. Вот почему Иисус Христос, он въехал в город на осле, как царь. Он принес мир Иерусалиму, он принес благословение для всех народов. Претендуя на царское достоинство, Иисус претендовал на то, чтобы быть царем мира. Он показывал для того, что Он пришел не для того, чтобы разрушать, а чтобы любить. Не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы помогать. И помогать покорять людей не мечом, а покорять сердца людей любовью. Покорять безусловной любовью. И Иисус, как Царь мира, въезжает в Иерусалим на осле. Но народ, он принял Иисуса как земного, политического царя, который избавит Израиль от римской власти. И народ Иисусу, как земному политическому царю, расстилал свои одежды. Они резали пальмовые ветви, постилали ему по дороге. И точно так же поступал народ, когда встречал политических земных царей, въезжавших тогда в город. И народ приветствовал Иисуса Христа как паломника, потому что приветствием благословен грядущий во имя Господне, 117-й Псалом, 26-й стих, приветствовали прибывших на праздник паломников. Народ кричал «Осана!». Чтобы правильно понять смысл этого слова, «Осана» значит «спаси сейчас», и с этим криком народ в минуту беды или горя взывал к своему царю или к Богу. И это в действительности своего рода цитата из 117-го Псалма, 25 стих, «О Господи, спаси же! Господи, споспешествуй!» Фраза «Осана Вышних» означает следующее. «Пусть даже ангелы в самой вышине взывают к Богу, спаси сейчас!» Может быть, слово «Осана» утеряло несколько своего первоначального значения, и оно превратилось в своего рода восклицание «Привет, приветствую», но первоначально, прежде всего, это было воззвание народа о спасении, избавлении, о помощи в день бедствия, воззвание порабощенного народа к своему Спасителю и к своему Царю. Народ восклицал Иисуса Осанна: «Благословен, грядущий во имя Господне». Евангелие от Матфея, 21 глава, 10 стих, мы читаем дальше. «И когда вошел он в Иерусалим, то весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей? Кто сей?“» И 11 стих мы читаем, народ говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“». Кто сей? Многие не знали, кто это такой Иисус Христос, пришедшие паломники из других поселений, из других городов, поселков. И они спрашивали: кто сей? И народ отвечал: это, говорит, есть пророк, пророк из Назарета Галилейского. Если пророк, значит, это тот пророк, который был обещанный Моисеем, книга Второзакония 18:15, пророк Даниил за 500 лет предсказал события, книга пророка Даниила, 9 глава, 25-26 стихи. И перепутать, не узнать Иисуса Христа было невозможно, так как в Ветхом Завете очень много, более 100 пророчеств говорилось о первом приходе Иисуса Христа на землю. Наконец свершилось долгожданное пророчество для иудеев. Это был праздник для иудеев. Они бросали одежды, кидали, постилали пальмовые ветви Иисусу, кричали «Осанна!». Они видели во Христе политического вождя, который помог бы им избавиться от римского рабства, от римской оккупации. Они кричали о грядущем царстве Давида, то есть рассчитывали, что в прямом смысле Христос будет править в Иерусалиме, свергнет римскую власть и восстановит политическое царство Израилю. Итак, из текста мы видим, что толпа народа торжествует, ликует, кричит: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Все радуются. И, наконец-то, исполнилось пророчество. Иисус Христос пришел, но только наш Господь, Иисус Христос, Он не радовался. Что делал Христос? Давайте прочитаем, что делал Христос. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. «И когда, приблизившись к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты хотя бы в сей твой день знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо прибудут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Иисус Христос знал, что для Иерусалима наступают очень тяжелые, ужасные, трудные времена, и поэтому Господь не радовался с толпою, Он плакал, потому что великие бедствия наступали на Иерусалим. И в описании того, что толпа ликовала, когда Христос съезжал в Иерусалим, нам есть над чем подумать, сегодня поразмышлять. Почему через 4 дня люди, кричавшие «Осанна, Господи, даруй милость», еще более ревностно требовали они, полярность их поменяется с плюса на минус, они будут кричать «распни». «Распни» будут кричать. И давайте остановимся на причинах, почему это случилось, что многие были разочарованными действиями, потому что люди не получили ожидаемого. Люди ожидали политического избавления, но Христос принес духовное избавление. Вместо того, чтобы поднять восстание против римской власти, Христос стал обличать самих иудеев, Он выгонит потом продающих из храма, Он на показ покажет лицемерие фарисеев. Люди ожидали совершенно другого, восстановление политического царства. Но Христос скажет потом такие слова: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Итак, мы видим, что для Иерусалима настал самый решающий момент, когда нужно было сделать правильный выбор: принять Иисуса Христа или отвергнуть. Что сделал Иисус для Иерусалима? И что хотел сделать, точнее, Иисус для Иерусалима? Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и побивающий камнями посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, вы не захотели». Это было последнее приглашение Иисуса Христа открыть людям не свои дворцы, не свои коттеджи открыть, но Христос хотел, чтобы люди, кому Он пришел, открыли Ему свои сердца, и чтобы Он претендовал царствовать не на земном царском престоле, а Христос хотел царствовать в сердцах людей. Но, к великому сожалению, мы знаем, что Христос говорит: «Я вас хотел собрать, как птица птенцов, но вы, говорит, не захотели. Я принес вам мир, я принес вам благословение, но вы не захотели этого принять». И, к великому сожалению, мы знаем, что народ через 4 дня выберет не Иисуса Христа, а выберет Вараву. Почему народ сделал такой выбор? Потому что люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И, к сожалению, во все века, во все поколения людей, живущих на земле, большинство людей выбирают тьму, нежели выбирают свет. Но мы видим смелость нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, Он не испугался. Он знал, что предстоит Ему ужасная, тяжелая, мученическая смерть в Иерусалиме. Он мог бы как-то тайно войти, ночью пройти как-то в Иерусалим, но Он открыто пошел, чтобы совершить всю волю Отца Небесного. И религиозные вожди, они ненавидели Иисуса Христа. Они поклялись Его убить, чтобы спасти свою религиозную систему и спасти храмовое служение. Итак, Иисус въехал на осле в Иерусалим, но не остался ночевать в Иерусалиме, а пошел ночевать в Вифанию. Давайте прочитаем, что было на следующий день. Более точную хронологию или более точное повествование мы можем прочитать параллельно в Евангелии от Марка, 11 глава, с 12 по 14 стихи. Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 по 14 стихи. «И вошел Иисус в Иерусалим и храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла, и, увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и если скажете сей горе: поднимись и вверх здесь в море, будет все, чего не попросите в молитве, с верой получите». После Евангелия от Марка мы прочитали Евангелие от Матфея, 21 глава, 18-22 стихи. Итак, из текста мы видим хронологию событий. Иисус вошел в Иерусалим, поздно вечером возвращается в Вифанию, проводит ночь, и на следующее утро, следующего дня, он снова идет в Иерусалим. И 21 глава Евангелия от Матфея, 19 стих, мы читаем: «И увидел по дороге одну смоковницу». И подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит, да не будет впредь от тебя плода вовек, ибо смоковница тот час засохла. Мы не знаем, почему Иисус Христос, Он взалкал, хотел покушать. Может быть, у кого Он гостил, люди не успели Ему приготовить завтрак. Может, Он, исследователи подтверждают, что некоторые пишут, что Он встал очень рано, пошел помолиться, чтобы получить силу от Господа, потому что Он знал, что предстоит нелегкий Ему день в Иерусалиме. И непонятно, по каким причинам здесь точного нет ответа, почему Иисус Христос захотел поесть. Но Он залкал, и Его ревностная молитва, может быть, Его ревностная молитва, когда Он восходил на Елеонскую гору, может, Он получил истощение или еще что-то, причины здесь нет. В любом случае, из текста мы видим, что Иисус Христос проголодался. И хотя Он был Сыном Божиим, но Его человеческая природа, она проголодалась. Христос имел человеческие потребности. Поэтому по дороге Он увидел смоковницу. Он надеялся сорвать с нее плодов, чтобы поесть, потому что у него было чувство голода. Смоковница, она была высокоценным деревом в Палестине. И смоковницы, они достигали высоту 6-8 метров. Диаметр кроны был где-то около 6 метров. И когда Иисус Христос, помните, позвал Нафанаила, где Нафанаил молился? Он молился тогда под смоковницей. И место общения, когда собирались люди, они любили всегда собираться под смоковницей. Плоды, интересное такое вот событие, смоковница – это дерево, кто был на Кавказе, на Черноморском побережье, это дерево инжир у нас. И поэтому плоды на нем, на смоковнице, завязываются раньше, чем появляются листья. Вначале зависть плодов, после этого, когда появилась зависть плодов, появляется тогда после этого листья. И поэтому Христос знал, что если есть листья, по логике, по закону природы, должны уже на ней быть хотя бы зеленые плоды. Но Он подходит, видит только одни пышные листья, и нету плодов. И Христос был очень сильно разочарован. Он был разочарован. И поэтому здесь мы видим, что Он разочаровался, Христос. И ничего не нашел на этой смоковнице, кроме листьев. Смоковница, она приносит плоды два раза в год. Первый раз в начале лета, а в некоторых местах Палестины смоковница плодоносила круглый год. Тем не менее, по закону природы, если мы видим, что есть листья, на ней должны быть плоды, но плодов этих не было. И чтобы проиллюстрировать свое учение, Иисус Христос приводил много всегда примеров из природы. Он сравнивал всегда отображение. И здесь это было наглядным учебным пособием, притча о смоковнице, показать духовный упадок израильского народа. Бог долго ждал от Израиля плодов и не нашел. И Он хотел показать, что вот эта смоковница – это есть прообраз Израиля, есть прообраз ветхозаветнего храма, что как эта смоковница, она бесплодная, точно так же духовно мертвый Израиль, и как листья смоковницы означали, что все нормально, но на ней нет плодов, точно так же внешняя религиозность, храмовое вот это пышное служение, оно олицетворяло бесплодие, духовное бесплодие Израиля. И как позже апостол Павел напишет, что они имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Имеют вид благочестия, но не имеют силы. Плод всегда является признаком спасения преображенной жизни, в которой действует сила Божия. Правильное отношение людей с Богом, они проявляются в плодах, которые они приносят. И Христос всегда сравнивал, очень много приводил свое учение, всегда он сравнивал с природой. Христос в своей Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, 17 глава, 18 стих, он скажет такие слова, что не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. И как Иисус Христос проклял смоковницу, Он показал Своим ученикам, что точно так же будет проклят Израиль. Иисус Христос сравнил со смоковницей Израиль и показал, что у них показная религия. Нет духовного плода, нет силы Божией. Бесплодие всегда является доказательством падшего нечестивого состояния человека. Мертвой религии всегда присущны множество различных атрибутики. Мы видим, что Иисус Христос, когда 3 года ходил в Палестине, Он всегда обличал фарисеев за показную святость. Когда были облаченные пышные ризы, пышные красивые одежды, фарисеи всегда останавливались на углах, долго молились. Они показывали, что у них внешне все нормально. Внешне они были безупречны, но Христос, Он их обличал, и очень строго, и одно из обличений Он и сказал: «Выгорят гробы окрашены. Сверху вы безупречны, но внутри вы наполнены смертоносным ядом». В Иерусалимском храме приносилось очень много жертв, но эти жертвы, они были неугодны Господу. Если мы будем читать дальше текст повествования о въезде нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим, мы видим, что Иерусалимский храм, где должно было место поклонения Богу, который должен быть домом молитвы для всех народов, во что они превратили? Они его превратили в вертеп разбойников, или, выражаясь современным словом, они превратили его в притон для разбойников. Вместо того, чтобы в храме рассчитываться обычными деньгами, они ввели храмовую валюту. Когда человек приезжал, они говорят: нет, за эти деньги ты не можешь купить здесь в храме ничего. Нужно поменять их на храмовую валюту. Обменный курс был тогда очень невыгодный. Они наживались. Простой израильтянин, который выращивал скот, когда он брал свою овцу из стада, он приводил ее в Иерусалим, в храм на поклонение. Но священник мог забраковать, сказать: твоя овца, она неугодна, она сломала ногу, она сломала еще то, есть у нее телесное повреждение, мы не можем принять ее, чтобы ты ее принес в жертву. Иди вот там купи овцу. И эти овцы, которые для жертвоприношения, они стоили очень дорого. Итак, мы видим, что вместо того, чтобы людей учить поклонению Богу, в храме процветал религиозный бизнес. Вся эта религиозная храмовая система, она кормилась от паломников, от тех, которые приносили сюда, приходили для жертвоприношения. И кто покушался на эту храмовую систему, чтобы сломать эту религиозную систему, мертвую эту бесплодную религию Израиля, он всегда был, как правило, побиваемый или был изгнан вон и был отвержен. Бог видел беззаконие в израильском храме. Бог, как мы читаем в послании евреям, 1 глава, многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние сие дни говорил в сыне. Бог неоднократно посылал пророков: перестаньте делать это беззаконие, обратитесь к Богу. Но что было с пророками, мы читаем Священное Писание. Все пророки, они были побиваемы, и место гибели всегда был Иерусалим. Религиозные вожди, они всегда подавляли Божью истину неправдой. Они всегда подавляли Божью истину неправдой. Иисус видел ожесточенные сердца фарисеев. Он сделал все, чтобы фарисеи покаялись, приняли Иисуса Христа, но они ожесточились. Они не покаялись. И потому Христос проклял смоковницу, Он показал, что народ, израильский народ, он будет осужден за свою греховность, за свое духовное бесплодие. И такой обвинительный приговор люди не были готовы принимать. Они не готовы были принять, у них не вкладывалось в голове, что Израиль будет проклят, что он будет осужден. И пройдет где-то около 40 лет, проклятие над израильским народом исполнится. Придет римский император Тит, он разрушит храм, он разрушит Иерусалим, евреев выведет в плен, и наступят очень тяжелые, страшные времена для Израиля. Христос наглядно ученикам показал, что Израиль будет проклят. Как на смоковнице не было плода, а была только видимая пышная листва, так и в Иерусалимском храме было бесплодное, пышное, видимое религиозное служение, которое было неугодно нашему Господу Иисусу Христу. И на следующий день, когда ученики проходили мимо проклятой смоковницы, увидели, что смоковница засохла до корня. Евангелие от Марка, 11 глава, 20 стих. И удивились, и говорили, как это тот час засохла смоковница? Дерево, которое пораженное болезнью, которое начинает повреждать червь, или враги, когда хотели погубить кому-то дерево, они посыпали соль или другие ядовитые химикаты. Оно умирало несколько дней. Оно умирало несколько людей, оно засыхало постепенно, больное дерево. А здесь всего за одну ночь дерево полностью засохло. И чтобы Иисус Христос, чтобы объяснять израильскому народу, говорить, объяснять, почему оно засохло, что случилось, он переводит взгляд с этой смоковницы и указывает самый главный библейский принцип, который заключался – что принадлежность к мертвой религии без духовности – мерзость пред Богом, которая подлежит проклятию. Христос хотел научить своих учеников показать наглядное пособие вот эту засохшую смоковницу и использовать эту возможность, что сильная вера в союзе с целью и волей Божьей может сделать гораздо больше, чем мгновенно лишить жизни смоковницу. Еще раз. Сильная вера в союзе с целью и с волей Божьей может гораздо больше сделать, чем мгновенно лишить жизни смоковницу. И Христос в ответ на недоумение учеников Иисус сказал следующее. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, и не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе это, и скажете, поднимись и вернись в море, будет». Христос говорит, что вы смотрите на эту смоковницу, которая внезапно засохла? Имейте веру в Иисуса Христа, вы сможете решать более сложные проблемы, чем просто засохшее дерево. Фраза «поднимающиеся горы» она была распространенной метафорой, используемой в еврейской культуре по отношению к великим учителям и духовным тогда вождям. В Вавилонском Талмуде, например, великие раввины их называли «поднимающие горы». Почему? Потому что такие люди, когда они собирались, они могли решить большие проблемы. И таких великих людей всегда называли из истории «поднимающие горы». Именно эту мысль Иисус Христос хотел донести своим ученикам. И он, Христос хотел сказать примерно следующее. «Я хочу, чтобы вы знали, что вы обладаете невероятной силой, которая доступна вам через веру в Иисуса Христа, если искренне не сомневаетесь, верите и получите Божью силу, которой сможете преодолевать великие препятствия». И на последней вечере, когда Иисус Христос собрал своих 12 учеников, Он сказал, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне, если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю». Чтобы получить нам сегодня что-то просимое от нашего Господа Иисуса Христа, нам нужно выполнить требования. Мы должны просить у Бога то, что угодно Его небесной воле. Когда наша воля человеческая совпадает с волей Божьей, Бог всегда благословляет. Но если мы просим то, что не угодно воле нашего Господа Иисуса Христа, мы, как правило, не получим. Вы помните, когда Иисус Христос ходил здесь по земле, ученики Его не могли изгнать бесов? Что Христос сказал? Причина. Он говорит, по неверию вашему. И приводит пример, что имейте веру с горчичное зерно. Принцип не в том, что малая вера, а то, что вот это малое зерно, оно постепенно растет. Так и наша вера, когда она будет расти, когда она будет укрепляться, подобно как вот это горчичное зерно, тогда мы сможем своей верой преодолевать препятствия. И поэтому Иисус Христос, когда ученики смотрели на эту смоковницу, Он их упрекнул за неверие. Вера, способная передвигать горы, формируется, братья и сестры, сегодня в искренней молитве перед Богом. Христос говорит, и чего не попросите в молитве? С верой получите. Есть другие примеры в Священном Писании о неотступности в молитве. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих, мы читаем притча или рассказ о бедной вдове, которая неотступно просила своего господина. И она получила ответ. И поэтому Христос призывает нас сегодня, чтобы мы молились, чтобы мы в молитве были сегодня неотступны, чтобы в молитве мы были сегодня постоянны. И тогда будем получать такую веру, которой сможем преодолевать или решать трудности, преодолевать различные препятствия. Братья и сестры, подобно как эта смоковница имела пышный вид, на которой должны были быть плоды, мы тоже с вами можем оказаться сегодня бесплодными. Если мы, как народ израильский, будем подавлять истину Божьей неправдой, ложью подавлять истину, жестокосердием, придумывать оправдание своим грехам, мы окажемся бесплодными. Мы с вами, дети Божьи, должны приносить сегодня Богу плод. И первый плод, который сказал, мы читаем Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 стих, мы должны совершить первый плод, это покаяние. Второй плод после покаяния – это святость. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих. Если мы совершим покаяние, если у нас будет святость, и мы будем освящаться с вами, у нас будут с вами плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Мы не будем разбирать все плоды Святого Духа, это нужно отдельно проводить семинар или библейские уроки. Но давайте возьмем, скажем, мир. Бог хочет, чтобы у нас в наших сердцах сегодня владычествовал мир Божий. Чтобы мы были сегодня миротворцами, чтобы мы созидали сегодня церковь. И Христос говорит, блаженные миротворцы, когда мы видим какие-то конфликты между братьями и сестрами, когда мы видим, сегодня распадается семья, и нет мира сегодня в сердце, мы должны сегодня быть миротворцами, нести туда благую весть, чтобы созидать, не разрушать сегодня. Если в сердце нет мира, нет плодов, я выгляжу очень грамотно, академически образован, могу читать сегодня, цитировать Священное Писание и много-много мне внешней атрибутики религиозной, но подобно как израильский храм, как засохшая смоковница, я бесплодный в глазах Бога. Я подавляю истину ложью. Я придумываю себе различные оправдания. Христос говорит, не сможешь тогда понести мир. И сеющий раздор между братьями, Священное Писание, как называет такого человека? В книге Притч мы находим ответ. Он говорит, есть мерзость в глазах перед Богом. Мы, как фарисеи, можем выглядеть безупречно. Как смоковница, внешне должны быть плоды, но у нас сегодня нет. Чтобы нам не оказаться сегодня бесплодными, мы должны иметь доверие Богу и Божьему сегодня Слову. Вера, способная передвигать горы, формируется в искренней мольбе к Богу. Поэтому мы должны сегодня укреплять свою веру, и подобно как ученики, когда просили Иисуса Христа, они что просили? Говорят: «Господь, умножь в нас сегодня веру». Поэтому, братья и сестры, прочитал вот это повествование о въезде нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим, на второй день, как Христос проклял эту бесплодную смоковницу, мы должны сегодня иметь веру, чтобы преодолевать препятствия в своей жизни. Очень много сегодня верующих христиан и церкви, они сегодня бессильны, потому что в них много бессильных христиан. А христиане бессильны, потому что не проявляют неотступности в молитве о том, что угодно Богу, что верят в то, что Бог пошлет помощь. Бог хочет, чтобы дети Божьи продолжали просить, искали, стучали, и чтобы были неотступны сегодня в молитве. И Христос говорит в Евангелии от Матфея, 7 глава, 7 стих, Он говорит, что ищите, стучите, и найдете, и вам, говорит, отворят. Бог созидает свою церковь не с помощью каких-то идей, каких-то сегодня программ, каких-то сегодня проектов миссии, а Бог обещает проявлять свою силу только через верных верующих, которые в неотступной молитве ищут Его воли. И поэтому мы должны сегодня просить Господа, чтобы Бог нас сегодня укрепил, потому что наступают нелегкие, трудные сегодня времена, и нам надо сегодня проверять, не остался ли я сегодня бесплодным, не осталась моя вера просто имеющая вид благочестия, религиозный сегодня вид, так было это в Иерусалиме, а мы должны хранить сегодня веру и просить Господа, чтобы Господь нас в эти трудные времена укрепил сегодня, умножил, чтобы никто, находясь в трудных ситуациях, не поколебался. Я вспоминаю девиз братьев, которые пережили трудные гонения в советское время. Они всегда говорили так: «Сохраните веру Божью, и вера сохранит вас в трудные времена». Давайте коротко подведем итог о том, что сегодня праздник. Иисус Христос въехал в Иерусалим, и Он представил Себя как Царем. Не как слуга, Он вошел как Царь. Он пришел, чтобы принести духовное царство, но народ Его не принял. И после этого мы знаем, что Бог посетил Иерусалим, но Иерусалим отказался принять Иисуса Христа. Братья и сестры, мы очень часто в своей жизни принимаем решения. Хотелось бы, чтобы мы принимали его на основании Священного Писания. И сегодня в это сложное время мы имели веру Божию, как Иисус Христос сказал ученикам. Пусть Господь нас благословит, и мы будем молиться. И сейчас, находясь кто возле экрана компьютера, телевизора, давайте мы помолимся, попросим Господа, чтобы Господь нас благословил и укрепил. Аминь. Помолимся Господу. Господь наш Бог, Иисус Христос, мы сейчас обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты оставил славу небес, сошел на грешную землю и возлюбил нас свою любовь, доказал нам сегодня на деле. И мы молим и просим Тебя, чтобы Ты сегодня испытал наше сердце, чтобы мы не были сегодня бесплодны, чтобы наше христианство, наша святая жизнь, она не оказалась только лишь видимым каким-то религиозным христианством. И просим Тебя, Господь, научи нас быть неотступными в молитве, всегда молиться и не унывать, чтобы мы сегодня имели веру Божью, способную преодолевать трудности, преодолевать различные препятствия. Благослови нас, Господь, сейчас, укрепи нас, Господь, чтобы мы хранили веру, и вера сохранит сегодня нас. Благослови нас, Иисус Христос, мы нуждаемся к Тебе. И укрепи нас, и будь прославлен вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу.